Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Светлый вечер на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Приветствую вас здесь. И сегодня в этой студии вместе с нами и с вами академик, вице-президент Российской академии наук, директор Института археологии Николай Макаров. Здравствуйте, Николай Андреевич.
Здравствуйте.
А Елена Сергеевна Кутукова, опять же, нашим постоянным слушателям хорошо знакома, вице-губернатор Архангельской области. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Сегодня мы будем говорить про археологию. В целом у нас, мне кажется, за все время выхода в эфир программы «Светлый вечер» еще ни одного археолога в студии не было. И вот мы так звезды начинаем. Директор Института археологии, главный археолог нашей страны, здесь, в этой студии, вместе с нами. Мы попробуем в цикле наших программ про материальную культуру, про сохранение материальной культуры в России, разговор об археологии кажется особенно важным. Тем более, что через несколько месяцев, уже вот в середине весны, грядет столетие академической археологии. А как вообще понять, что такое академическая археология? Потому что, думаю, что большинству наших слушателей профессия археолога представляется, ну, либо, как уже классически избито, многие об этом говорят, чем-то таким романтическим по фильмам, либо по новостным репортажам, где археологи из поля где-то в таких, ну, совсем полевых условиях рассказывают о том, что они делают в своих находках. И вот тут термин «академическая археология». Что это такое?
Ну, очень просто. Археология предполагает, конечно, яркие научные индивидуальности, она предполагает наличие пассионариев, которые занимаются раскопками, которых интересно вести археологические исследования, но она предполагает также и наличие мощных учреждений, которые могут на себя брать выполнение больших научных проектов. И вот 18 апреля 1919 года было выпущено постановление Совнаркома о создании Российской академии истории материальной культуры, с которой традиционно отчитывается начало истории Института археологии, Московского института археологии и Санкт-Петербургского института истории материальной культуры. РАИМК, Российская академия истории материальной культуры, не было академическим учреждением в том плане, что оно не находилось в системе Российской академии наук тогда. Это была организация в системе Наркомата науки и просвещения. Но впервые к археологии было применено слово «академическое», то есть были поставлены очень серьезные научные задачи. Археология стала мыслиться как дисциплина, которая отвечает на большие общеисторические вопросы. И хотя материальные ресурсы, которыми располагала РАИМК в 19 году, были невелики, все-таки ее создание спасло многих выдающихся петербургских археологов тогда от голодной смерти, вот, и оно дало мощный импульс для развития археологической науки, и вот РАИМК стала, наследники РАИМК, наши академические институты, которые уже в 30-е годы были переведены в систему Академии наук СССР, стали, ну, мне неудобно, конечно, говорить про институты, которые находятся в нашем ведомстве, но, в общем, они, конечно, главные двигатели археологических исследований, во многом и сохранение археологического наследия в нашей стране. Так что мы будем в 19-м году праздновать по этому столетию российской академической археологии. Академической, но в то же время очень деятельной, очень современной, очень ориентированной на решение конкретных практических задач.
Ну, логично тогда спросить, если мы празднуем столетие академической археологии в нашей стране, то сколько, есть ли какая-то точка отсчета вообще археологии в России?
Раскопками занимались еще и в XVIII веке. Начало XIX века – это время очень активного собирания сведений о материальных памятниках, о древности, время активизации раскопок, время составления первых сводов археологических памятников, первых археологических карт, очень доморощенных, любительских, но в то же время важных, конечно. 1859 год, время создания Императорской археологической комиссии, вот, которая стала первым археологическим учреждением государственным России и первым учреждением учреждением, которое занималось охраной древностей, археологических и архитектурных памятников. Так что середина, вторая половина XIX века – время очень динамичного развития археологии, формирования археологических школ в Москве. Главным центром археологии было Московское археологическое общество, учрежденное Алексеем Сергеевичем Уваровым. Исторический музей, конечно, был очень важным центром археологии. Так что история археологии, конечно, уходит, значит, далеко в прошлое. Ее возраст никак не 100 лет. Вот, и многие археологи спорят о том, сколько в действительности лет археологическим исследованиям в России. Тут по-разному можно, конечно, этот отсчет вести. Вот, но то, что с середины XIX века археология была уже очень популярной, то, что она была настоящей научной дисциплиной, вот это несомненно.
Мы здесь в рамках наших программ о сохранении материального наследия, материальной культуры, часто говорим о проблемах, которые сейчас, может быть, как наследие 90-х годов или какие-то новые проблемы, возникающие перед специалистами, учеными, реставраторами, в том числе археологами, наверное. А с чем вот сейчас археология подходит к столетию, вот к этому юбилею, столетию академического возникновения академической археологии? Проблемы – это не только какая-то отрицательная сторона. Проблема тут в данном случае, наверное, сама проблематика процесса, ведь наверняка есть и что-то очень хорошее, позитивное, и есть какие-то негативные стороны, проблемные, с которыми приходится сталкиваться. Вот с чем археология подходит к своему юбилею сейчас?
Ну, археология подходит с новыми публикациями, с новыми книгами, с обновлением многих разделов нашего видения древности. Ведь, в общем, археология отвечает за научное видение огромной части нашей истории. То есть всего того, что относится к древности, к средневековью, все это в значительной степени пишется по археологическим материалам. Задача археологии – обновлять эту картину, и вот новые публикации – это вот есть это обновление, выходят новые книги по отдельным разделам археологии, их выйдет немало. И вторая задача – это сохранение наследия, сделать так, чтобы сам этот источник наших знаний о прошлом, он не разрушался, чтобы археологические памятники вот не попадали под строительные котлованы, да, чтобы они не были разрушены новостройками, чтобы они не были разрушены грабителями. И вот у нас есть, ну, очевидные успехи и в научных исследованиях, и в сфере сохранения наследия. Ну, вот если говорить, так сказать, в целом, то, в общем, конечно, стандарты спасательной археологии за последние 10-15 лет, они стали выше. Спасательные раскопки начались еще в XIX веке, но вот в последние десятилетия они значительно стали более упорядоченными, они стали нормой. Мы, археологи, ведут спасательные раскопки на местах большинства новостроек, где присутствует древний культурный слой. Вот мы ведем раскопки там, где они раньше не велись, они ведутся по профессиональным стандартам, так что здесь, в общем, можно говорить о том, что у нас есть большие достижения, гораздо более ответственный подход к сохранению материальных древностей. Создаются новые музеи археологические, их немного, но, значит, они появляются. Вот лет 10 назад был создан музей Фанагории. Открыты в позапрошлом году музейные окна на Ивановской площади в Московском Кремле. Существует интереснейший археологический музей в Зачатевском монастыре на месте раскопок. Так что мы жалуемся, конечно, что музеев мало, но их становится больше, и, в общем, их не так мало, почти каждый год что-то дает. Вот. Есть интереснейшие случаи, правда, редкие, которые стоят...
Кстати, простите, чтобы далеко от музеев не уходить, хорошая советская, наверное, еще традиция в любом, даже маломальски небольшом краеведческом музее обязательно есть раздел археологии, который, возможно, там осталось еще с советского времени, не пополняется. Но, по крайней мере, люди, которые приходят в эти музеи, могут посмотреть, что было найдено в свое время, там, 40, 30, 50 лет назад на этих территориях.
Ну, Алексей, замечательно, конечно, что есть эти археологические разделы в исторических экспозициях, они должны быть, и, конечно, мы всегда радуемся, когда видим какие-то археологические находки, но понятно, что наше время – это все-таки время каких-то обновлений этой музейной сферы. Нам нужны новые экспозиции, которые будут более соответствовать ожиданиям тех, кто приходит в музеи, более соответствовать новым каким-то запросам, интеллектуальным, культурным, как хотите. Вот поэтому должны создаваться, должно быть больше музеев-заповедников, должно быть больше музеев, где у нас представлены открытые раскопками археологические памятники, валы, сооружения, остатки построек. В России не так легко это все делать, потому что, в общем, значительная часть археологических памятников центра России, севера России, это памятники, которые состоят из земли, в них очень мало каменных элементов, каменных кладок. Вот здесь значительно проще это все организовывать, конечно, на юге, в Причерноморье, вот, но тем не менее, так или иначе, в общем, появляются новые музеи, вот, и понятно, что общий подход к сохранению археологического наследия – это проведение спасательных раскопок там, где современное развитие затрагивает древности, затрагивает археологические памятники, или проектирование современного развития таким образом, чтобы не вторгаться в культурный слой, не вторгаться в исторические ландшафты и оставить их сохранными для будущих поколений, то есть оставить их как вот такой информационный ресурс для будущего. Вот, конечно, мы всегда предлагаем проектировать так, чтобы не вторгаться в культурный слой, но в многих случаях это невозможно, но где-то это и возможно. Есть такие случаи, когда вот интересы строителей, интересы сохранения наследия, они пересекаются, и вот хотя, так сказать, вот, ну что ли, градус, так сказать, ставки очень велики, вот удается неожиданно решить проблемы в пользу археологического наследия. И вот такой очень яркий пример последних недель – это сохранение Манитры. Манитра – это античная усадьба на востоке Керченского полуострова в пригородах Керчи, которая оказалась на трассе подъездных путей к железной дороге, большой железной дороге, которая должна связать Керчь и Симферополь. И были запланированы спасательные раскопки, но сам характер памятника был не очень понятен, потому что в процессе разведок были выявлены каменные кладки, но вот само это место, это низина, это склон, и конструкции были не видны на поверхности, и только когда раскопки были проведены, выяснилось, что это замечательная античная усадьба, которая сохраняла высокого статуса, с очень высоким качеством построек, с очень хорошей сохранностью вот этих каменных конструкций, которые сохранились на несколько рядов кладки сохранилось, и это тот случай, когда невозможно потерять памятник, ведь после раскопок археологи должны сдать этот участок строителям, и строители уже, они разбирают эти кладки, да, ничего, спасательные раскопки проведены, сохранилась документация, сохранились коллекции, но сами постройки не будут существовать. И вот на Манитре удалось убедить строителей после раскопок изменить все-таки трассу подъездных путей, так, чтобы оставить эту замечательную усадьбу неприкосновенной. Эти кладки будут сначала законсервированы, а потом, я надеюсь, музеифицированы и переданы Керченскому, Восточно-Крымскому музею-заповеднику, я надеюсь, и станут новым объектом музейного показа. Ну, вот это вот такой случай, когда очень ответственного отношения всех участников этого процесса, и археологов, и проектировщиков, и, естественно, руководство железной дороги к сохранению наследие, так сказать, в общем, пример очень ответственного поведения, которое, конечно, должен войти, так сказать, в аналы сохранения наследия.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня академик, вице-президент Российской академии наук, директор Института археологии Николай Макаров, Лена Кутукова, вице-губернатор Архангельской области. Лена Сергеевна, а как у вас в регионе обстоят дела с экспедициями, с раскопками?
Вы знаете, вот Николай Андреевич сейчас сказал очень важную вещь. У нас в регионе, мы уже говорили о том, что порядка 2000 памятников, и это как гражданские постройки, так и памятники культового назначения. И если вообще углубиться в историю, то 16 век, наше государство растет на север, новгородцы, колонизация этих территорий. Но, опять же, если мы уже тоже в передачах говорили об этом, что вот это северное направление, это тип городов монастырский. То есть шли святые, шли промышленники, основывались монастыри, вокруг монастырей росли города. И, конечно же, сейчас, когда мы сталкиваемся с культурным слоем, с культурным наследием, с новыми постройками, это вопрос договора. Это, конечно же, вопрос сохранения культурного наследия. Но и, как вот сейчас тоже широко обсуждается, у каждого памятника должен быть пользователь. Министерство культуры не включает в программу следующего года для финансирования памятники, у которых нет пользователя. То есть нужно определить, кому принадлежит земля, на которой находится памятник, и в чем пользование находится. То есть собственник, понятно, если это памятник федерального значения, это Российская Федерация, а пользователи, ну, либо РПЦ, либо там еще какие-то варианты. И тут встает, опять же, дискуссия. Хорошо, есть собственник, есть пользователь, но нужно определить, каким образом пользователь будет использовать этот памятник. И тогда встает вопрос приспособления.
Но возможно, мы здесь говорим, говорим скорее не об археологии в данном случае, а...
Я сейчас дальше скажу.
Хорошо, да.
И когда мы идем к вопросу приспособления, мы говорим о том, что хорошо бы убрать проводку сталинских времен, которая находится около объекта федерального значения, деревянного, допустим, храма. Да? И когда мы уходим вот в этот вопрос, мы тут же сталкиваемся с археологией, потому что, допустим, поселению больше, чем 6 веков, где мы не копнем, у нас везде археологический слой, и мы не можем без Института археологии в данном случае провести вот, никаких работ, чтобы даже элементарно проводку убрать в землю, допустим. Да? То же самое у нас по Каргополю. Каргополь выиграл грант.
Уже складывается ощущение, что такое самое многостраданное.
Многострадальный
населенный Каргополь. Пункт в Архангельской области.
Выиграл грант Министерства строительства, 50 миллионов, замечательный проект был сделан, но мы понимаем, что вот эти деньги, 50 миллионов, это громадные для Каргополя, но сейчас надо очень четко подойти к планированию, расходованию вот этих бюджетных средств, потому что у нас там очень большие археологические исследования, которые никто не учел на моменте разработки проекта. И, опять же, вот этот договор, договор между государством, между пользователем, насколько мы можем уступить в рамках этого договора. Вот мое личное время, мое личное мнение, что к каждому памятнику, к каждой такой территории нужно подходить индивидуально. Сейчас Николай Андреевич привел пример Керчи. У нас есть в Архангельске музей художественный, которому нужно новое фондохранилище. Музей начал строить, есть проект, начал строить фондохранилище, но очень большие проблемы с сохранностью памятников, в котором находится музей. Мы не можем фондохранилище строить впритык, да? Мы его можем строить на каком-то определенном расстоянии. Начали копать культурный слой, и сейчас должно быть принято решение, возможно, с какими-то уступками, да? А вы знаете, что наше законодательство, оно достаточно жесткое. И вот на эти уступки инспекция по охране памятников, оно в принципе не может идти. Да, поэтому вот мне кажется, здесь вот сейчас встает вопрос вот этой разумной достаточности и на каком уровне должна быть вот эта решена разумная достаточность, что около здания музея, которое является памятником федерального значения, можно ли строить, нельзя ли строить фондохранилище, оно просто необходимо музею, да, потому что сейчас шедевры совершенно искусства, они находятся в мокнущих помещениях.
Я так понимаю, что это общая проблема не только для Каргополя или Архангельской области, да, а для любого региона, потому что везде у нас есть памятники федерального значения, даже регионального значения, неважно.
Кто должен решить и кто должен разрешить? Возможно, мы сохраняем или мы строим и дальше развиваемся?
Значит, что касается археологии и земляных работ, которые сопровождают, значит, любые реставрационные работы, это все, мне кажется, очень просто. В любом реставрационном проекте археологическая часть составляет не больше 5% всей стоимости. Поэтому при планировании реставрационных работ просто археология должна своевременно включаться в смету, так чтобы это очень, в общем, чисто практические вопросы, которые должны компетентно просто решаться с самого начала. И, конечно, мы должны, ну, по возможности искать, значит, если это проекты, которые финансирует государство, проекты, которые, в общем, где очень важно не выходить за определенные параметры бюджета, очень важно, конечно, искать те решения, которые, так сказать, минимализируют вторжение в землю. Возможно, это какие-то, так сказать, выборы точек, которые все-таки находятся за пределами участков с культурным слоем, ведь они есть не везде. Значит, если мы говорим, там, скажем, о прокладке новых сетей на территории центра Каргополя, то я думаю, что если бы в Каргопольском музее был археолог, который постоянно работал бы, да, то, значит, эта проблема могла бы быть, значит, очень, значит, легко решена просто, значит, местными силами, без привлечения археологов из Москвы, из Петербурга, из каких-то больших археологических учреждений, ну, возможно, при каких-то консультациях, но без прямого участия. Беда в том, что у нас в России довольно мало археологов, довольно мало бюджетных учреждений, в которых работают археологи. Археологическая сеть, к сожалению, очень редкая, археологов немного, и они сосредоточены в больших исследованиях, исследовательских центрах. Так что вот мы всегда боремся за то, чтобы было больше бюджетных мест.
Вот, да, больше. Может быть, какая-то филиальная сеть.
Ну, мы думаем, мы думаем об этом, вот, и я думаю, что, так сказать, в этом, значит, есть определенные перспективы, потому что понятно, что археология должна быть не обузой, она должна радовать, она должна приносить новые находки, и та же Архангельская область исключительно интересна. Вы знаете, мне хорошо известны Архангельские области, в том числе Каргополье, потому что я когда-то начинал свой археологический путь с поисков средневековых могильников вот как раз под Каргополем, потому что нас интересовал тот период, который не отражен в документах, это или мало отражен в документах, это 11-12 век, это начало продвижения Руси на север, и вот я нашел два могильника, один в Тихманге, это к югу от Каргополя, другой под Ноколой, к востоку, к юго-востоку от Каргополя, и вот, значит, эти памятники, это 11-12-13 век, собственно, это первые памятники вот взаимодействия с древнерусского и финского населения еще до монастырей, до городов, до городской период, вот период продвижения первых промысловых групп на эти территории. И спустя, наверное, 10 лет в Новгороде был найден замечательный деревянный цилиндр, это бирки, в которых в Новгород свозились меха, которые получались на севере в качестве дани, они там собирались, меха ценились, меха были главным предметом экспорта, вывоза из Новгорода и главным источником формирования богатства, благосостояния новгородцев и подъема Новгорода, новгородской экономики. И вот на одном из этих цилиндров была замечательная надпись «Тихмига». Тихмига, то есть первое упоминание, значит, о Тихманге, 12 век, это как раз, наверное, тот люди, которые нашли свое упокоение в том самом могильнике, который нами был раскопан тогда в конце 70-х, в начале 80-х годов. Так что, в общем, это археология не только обуза, но и большой источник знания и какой-то, так сказать, значит, каких-то новых сил вот для, значит, для современной жизни. Точно. Потому что, когда мы понимаем, что мы, наши, так сказать, корни уходят очень далеко, что это были не изолированные какие-то коммуны, это была мощная экономика, это была система, в которой, значит, двигались, значит, меха, монеты, украшения, да, какие-то передвижения людей на сотни километров. Все это было взаимосвязано. Это очень важно для понимания современной России, а спустя еще несколько лет в Тихомире была найдена подвеска с изображением Георгия и княжеским знаком. Это подвески, которые копируют сребреники Ярослава, те монеты, которые Ярослав Мудрый чеканил в Новгороде. Очень короткое время было выпущено небольшое количество этих монет, по-видимому, для расплаты с его варяжской дружиной. Впоследствии вот на их основании делались имитации, которые уже служили украшениями. Их немного также, вот и все эти имитации, как монеты на пересчет. Вот одна из них найдена в Тихомиге, она хранится в Долгопольском музее. Так что север, хотя на севере нет вот таких монументальных памятников, как, так сказать, Манитра, нет каменных кладок.
Я думаю, все еще впереди.
Но почему это так важно для понимания современной России? Ведь если мы говорим о севере, то для большинства наших слушателей Архангельская область — это такие островки, в первую очередь, посреди тайги. Каргополь, да, который мы уже благодаря вам знаем здесь.
Это мало населения, где медведи ходят по дорогам, но медведи действительно ходят по дорогам.
Ну а что там, Архангельск, да, и еще несколько небольших городов.
Ну почему же? Архангельск, Северодвинск, два больших города, 350 тысяч, 250 тысяч, 11...
Но они рядом
городов,
находятся.
Из которых самый большой Котлас 60 тысяч.
Нам надо прерваться на минуту, мы продолжим этот разговор буквально через минуту. Я напомню, что академик Российской академии наук, вице-президент Академии наук, директор Института археологии Николай Макаров, вице-губернатор Архангельской области Лена Кутукова в гостях у Светлого радио. Я Алексей Пичугин. Через минуту снова здесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».